Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 17-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Но, как всегда, по традиции, попробуем понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам, из 6 главы, это начало отрывка, 6 глава, 16 стих, и заканчивается отрывок в 7 главе, 1 стихом. Отрывок совсем небольшой, поэтому я позволю себе его прочитать полностью. «Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога Живаго, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. А потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Вот замечательно, все предельно ясно, кроме одного. Мы-то из их среды никуда выйти не в состоянии, потому что мы в их среде находимся всю свою жизнь. Что нам делать и каким образом нам соответствовать тому, что предлагает для нас апостол Павел?
Значит, апостол Павел цитирует Ветхий Завет. И этот призыв выйти из их среды – это все-таки цитата Ветхого Завета. И действительно мы знаем, что иудеи с самарянами не сообщались, и проблема, которую испытывал апостол Павел, например, в споре с Петром, который отказывался есть с христианами из язычников, когда пришли посланные от Иакова, потому что эти запреты не общения с неиудеями. Они были очень жесткими в Ветхом Завете.
Так у нас старообрядцы тоже мыли посуду, если предлагали кому-то из православной церкви поесть.
Сейчас не мыли, выкидывали. Вот, выкидывали. Но и действительно не только старообрядцы. Мы можем вспомнить и вообще вот люди, которые на максималках, что называется, пытаются исполнить сказанное Господом. Например, это монахи. Да, люди, удаляющиеся в пустыню, монахи не обязательно, вот в современном даже понимании, да, человек, который выбирает затворническое житие, который там не общается ни с кем, через кого может прийти соблазн, да, должен прийти соблазн, но горе тому, через кого соблазн приходит, когда человек минимизирует общение, минимизирует контакты социальные для того, чтобы не повредиться духовно. Но мы видим, что апостол Павел все-таки говорит немножко о другом. Он говорит, что «Итак, возлюбленные, очистим себя от всякой скверны плоти и духа». И отрывок этот начинается со слова «Вы – храм Бога Живого. Я вселюсь в вас и похожду, и буду вам Богом, и вы будете моими людьми». Да? То есть апостол Павел говорит о том, чтобы мы, чтобы те, кому он обращает свое послание, коринфяне, и мы, чтобы мы идолослужением не занимались, чтобы мы служили Богу в этой жизни, да, чтобы мы старались всячески очищать себя от всякой скверны плоти и духа. То есть это не призыв выйти, это призыв стремиться к чистоте жизни.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 5 главы, стихи с 1 по 11. это рассказ о чудесном, о чудесной рыбной ловле, когда у Генисарецкого озера Спаситель увидел своих учеников в двух лодках, которые пытались ловить рыбу, но ничего не поймали и уже занимались тем, что промывали сети. И он сначала, войдя в одну из лодок, обратился к народу, а потом сказал Симону: «Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Но Симон Пётр пытался возражать, поскольку они целую ночь пытались что-то поймать, ничего не поймали.
Ну, кто в полдень идет на рыбалку, конечно, клёва не будет.
Но вот там характерная деталь. Он сначала объяснил, что это ерунда какая-то, а потом говорит: «Но по слову твоему закину сеть». И вот по слову Спасителя сеть они закинули, поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорвалась, и наполнились обе лодки так, что начали тонуть, и, увидев это, Симон Пётр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Вот эта фраза меня всегда повергала в, с одной стороны, в удивление, а с другой стороны, это такой артистический жест. Артистический не в смысле исполнения какой-то надуманной роли, а вот он очень такой красивый жест.
Ну, вы знаете, вот вы сказали слово «артистический», а я вспомнил одно из первых своих впечатлений именно об этом отрывке. Это еще 80-е годы, по-моему, самый конец 80-х годов. У нас в кинотеатрах тогда привезли фильм, по-моему, «Иисус», так и назывался «Иисус». Или, может быть, «Иисус из», вот как-то, я не помню название, западный фильм. Я пошел смотреть это кино, и там как раз вот я ничего не помню из этого фильма, кроме этой самой сцены, где они ловят эту рыбу, вытаскивают сеть, начинают вынимать рыбу. Восторг. Вот, я не знаю, как бы я сейчас смотрел этот отрывок. Я не знаю, насколько талантливо он снят, но тогда он произвел на меня потрясающее тоже впечатление. Восторг учеников, радость, счастье. Они смотрят друг на друга, они там чуть ли не обнимаются. Лодки наполняются рыбой. И постепенно их радость сменяется ужасом, когда вот лодки наполняются и начинают вот-вот уже сейчас они утонут. И Пётр действительно понимает, что сейчас они утонут. Он буквально говорит: «Господи, я не вмещаю». Вот как лодка не вмещает такого количества рыбы и будет сейчас тонуть, так и я не вмещаю это количество радости, это количество благодати, присутствия Божьего. Поэтому, Господи, если ты сейчас не отойдешь от меня, я умру. Вот это чувство, что я сейчас лопну, как перенадутый шарик, как переполненная лодка. И только это вот не поэтический образ, а это действительно выражение ужаса. А так, в общем-то, красиво сказано.
Но дальше фраза, которая очень хорошо известна, я думаю, всем и верующим, и неверующим, потому что в самых разных обстоятельствах она употреблена и в множестве литературных произведений, и так, к слову, и по-всякому. «Не бойся, — говорит Иисус, — отныне будешь ловить человеков». И, честно говоря, когда я первый раз читала Евангелие, меня, как несколькими стихами выше написано, «ибо ужас объял его и всех бывших с ним». Вот так, когда я первый раз прочитала эту фразу «отныне будешь ловить человеков», довольно жутковато. Но правда, вот представьте себе, у вас обетование, что вы будете ловцом человеков. Но вольно-невольно испугаешься.
Ну, я думаю, на фоне того ужаса, который испытал Пётр, потому что прямо же написано «ужас объял его», да, Господь ему говорит: «Не бойся, Как известно, это наиболее часто встречающиеся в Евангелии слова. Толкователи подсчитали, сколько десятков раз Иисус говорил эти слова разным ученикам. Он говорит: «Не бойся, не лопнешь». Не утонешь, не перевернешься, не зачерпнешь. Я буду с тобой. И все остальное уже не важно. Дальше уже просто говорит: иди за мной. И вот будешь ты ловить человека, будешь еще чего-то. Это уже второстепенно. Для человека, обретшего Господа, главное следовать за ним. И вот меня как раз больше это место вдохновляет, потому что мы видим, что это после этого переживания Петр. А ведь если, например, другие ученики, они были молоды, они были свободны, вот, Петр имел семью на попечении, у него там
была тёща. Ещё теща больная была.
Да, у него было дело, он был состоявшимся мужчиной, вот, и он оставляет все. И не заходя домой, не сказав жене: так, ты меня к ужину не жди, отправляется за Спасителем. То есть это настолько сильное переживание, что, я думаю, слова «отныне будешь ловить человеков», они уже скорее для нас, читателей, сказаны и самим Петром были осознаны гораздо позже.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня с нами наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. На этой неделе очень много воспоминаний о таких святых, которые вот, ну, как сказать... огромные. Вот бывают святые, которых любишь интимно, как близких друзей. А бывают святые, которых сразу просто вот так и просится памятник ему воздвигнуть нерукотворный, которому не зарастет народная тропа. Вот таких святых вспоминает церковный календарь на этой неделе. И одним из них 6 октября мы будем вспоминать святителя Иннокентия, митрополита Московского, апостола Сибири и Аляски. Меня всегда просто в полное недоумение приводит жизненный путь этого человека, который начал с того, что, будучи белым священником, семейным, с маленьким ребенком, 26 лет от роду, согласился поехать туда, куда никто не соглашался ехать. Аляска – это, ну вот как в нашем таком обиходе существует расхожая фраза «сослать на Камчатку», вот это еще дальше. То есть это как, какое-то за пределами представления человека, что там вообще что-то есть.
Это даже не Аляска, это Алеутские острова. То есть он поехал даже не в Америку, вот, то есть сейчас Алеутские острова тоже принадлежат Соединенным Штатам, но это вот реально та гряда островов, которая как бы соединяет нашу самую, ту самую Чукотку-Камчатку и Аляску. То есть это вообще как бы открытое всем ветрам между островами, нужно там, не знаю, в сезон плавать на лодке, то есть это еще страшнее, чем Аляска.
Там была первая миссия, которая состояла главным образом из монахов, к тому времени они уже в основном умерли, а Герман Аляскинский, которого почитают как преподобного Сергия на Аляске, он вообще уплыл на одинокий остров и, собственно, последние годы провел полным отшельником. То есть это совсем-совсем не миссионерская деятельность. А вот то, что совершил в начале с помощью только одной своей семьи, будущий святитель Иннокентий, это вообще не укладывается ни в какие человеческие рамки. То есть одному человеку сделать столько, сколько сделал он, на мой взгляд, совершенно невозможно. То есть это явное совершенно действие благодати Божией через одного человека. Это, мне кажется, роднит его. Почему его прозвали апостолом Сибири и Аляски? Потому что он реально по масштабу созвучен апостолом. Это огромные территории, это совершенно невозможные условия жизни. Это дикие племена, с которыми нужно находить общий язык, а для этого нужно еще узнать их, стать для них своим, изобрести для них азбуку. То есть это все вне моего представления о том, что человек один может это все сделать.
Да, это вообще удивительно, и это характеризует вообще, как бы можно было сказать так красиво, большой русский стиль. Мы видим, как не только наши святые, равноапостольные, преподобные, но и просто те люди, которые ехали туда, в Америку, как они, вот точно так же, как в данном случае святитель, учил алеутов плотницкому делу. Да, точно так же и наши первопроходцы на Аляске, они не просто там, я не знаю, собирали пушнину, не просто там охотились, не просто еще чего-то, занимались как бы своим бизнесом, как бы сейчас сказали, а они реально учили местных жителей всему, чему были обучены сами. И именно потому такая сумасшедшая разница в отношении к русским и отношении к англичанам, французам и так далее. Если мы вспомним эту знаменитую историю, которую сейчас в очередной раз нам напомнили в контексте встречи президентов на Аляске, да, как вообще во времена там Крымской войны вся эта история, да, происходила, что все местные жители были за русских. И именно поэтому там силой ничего сделать было нельзя, потому что действительно они не эксплуатировали местное население, а они им служили. И мы видим, как святитель Иннокентий, будущий святитель Иннокентий, а пока еще просто, как вы сказали правильно, семейный священник, как он жизнь свою положил для того, чтобы поделиться с местными жителями всем, что у него есть. А в первую очередь верой. В первую очередь верой, но и всем остальным тоже.
Но ведь это, помимо всего прочего, помимо того, что ты должен войти в культуру этих зачастую первобытных племен, понять, чтобы на какой-то язык переводить, нужно понять структуру этого языка и какие-то корни, потому что иначе смысл передать, тем более богослужебных текстов, вообще невозможно.
Они при этом все очень разные.
Они разные все.
Они очень разные. И алеуты – это одно, там, я не знаю, там,
калаши,
да, это другое.
Индейцы.
Это третье, да. Я тут совсем недавно читал воспоминания, дневники, не целиком, просто отрывками попались, Николая Японского. Это про другое, но тоже, где он описывает качества местных кандидатов в духовенство. И удивительно, как он их видит, понимает, с одной стороны, любит, с другой стороны, страдает от того, что не видит, например, среди них ни одного там достойного. Потому что этот такой, этот сякой, этот третий. И о каждом, вот с одной стороны, вроде как и любовь в этом всем сквозит, а с другой стороны, это именно понимание такого администратора. Вот, поэтому это все непростая история.
А потом мы только что вот говорили с вами о будущем апостоле Петре, о том, что он был семейный человек, у него были свои какие-то обязанности и заботы с этим связанные, и как он, все это оставив, мгновенно последовал за Спасителем. Ведь когда будущий святитель Иннокентий поехал решать вопросы, связанные с расширением миссии в Петербург, у него жена умерла. У него осталось шестеро детей. Выбор, вот как тебе нужно возвращаться и брать еще большую нагрузку, потому что тебя делают епископом, главой новой епархии, куда входят еще не освоенные толком Якутия, Камчатка. Там свои племена, которые опять все начинать нужно сначала. Эти немыслимые климатические условия, труднейшие условия передвижений. И тебе нужно сделать выбор, у тебя 6 детей. И вот то, что по ходатайству митрополита Филарета Московского их взяли на казенный счет, то есть приняли в государственные учебные заведения с пансионом, и тем самым развязали ему руки, подарили ему возможность заниматься еще и вот этой самой административной деятельностью, про которую вы говорили.
Ну, мне сложно, конечно, судить, но я почти уверен, что вот он, это же не единственный случай, когда овдовевший человек становился епископом. Один из самых известных случаев – это святитель Лука Симферопольский, с 4 детьми. И здесь действительно вероятнее всего, я так думаю, ну, точно так же, как не мог святитель Иннокентий просто так вот взять и сказать, прийти домой жене и сказать, слушай, все, мы вот теперь едем туда вот, не знаю куда, собирайся, там какие-то острова, какие-то алюты, кто это такие, что не
знаю. Они больше года туда добирались.
Да, то есть они все равно это должны были как-то обсудить. Значит, и так или иначе должен быть какой-то знак. Я не сторонник поиска знаков в окружающей жизни, но понимание того, что вот не просто там государство берет твои, это же твои дети, он же их любит. Это не просто так, ты их берешь и там на казенный счет перевел, по сути дела, в пансионы, в какие-то там интернаты. Вот. А это какое-то указание от Господа. Господь говорит тебе: все, вот ты должен заниматься этим. Обо всем остальном я позабочусь сам. Вот. В этом всегда есть тайна. Вообще, вот личная жизнь, принятие решений – это всегда тайна. Это никаким житием описать невозможно. Ну, просто невозможно. Никто не знает, как это совершается, почему это совершается, каков выбор, какие последствия. И поэтому, мне кажется, в некоторых случаях нам нужно просто благоговейно вот так стоять, слушать, читать, смотреть, думать, вот ведь как оно бывает. Вот. И как это, не пытайтесь повторить это дома.
Ну да, тем более, что последнее его такое эпохальное деяние, создание миссии в Москве для подготовки миссионеров, когда после смерти, после кончины митрополита Филарета Дроздова, он был возведен на московскую кафедру, уже старый и уже в значительной степени израсходовавший свои титанические силы человек, и у него еще хватило ресурса, чтобы создать, а это ведь сказать очень легко, создать миссионерскую школу, это как? Это представить себе, это же административное устройство еще придумать надо, еще во всех инстанциях убедить, чтобы это состоялось, и положить начало деятельности.
Ну, все-таки в этой ситуации уже статус митрополита Московского, это уже не просто ты приезжаешь, какой-то там отец Иоанн. Представьте себе, как выглядел священник, приехавший откуда-то, значит, там год добиравшийся в московских гостиных. Да, понятно, что он выглядел, наверное, как вот тот самый алеут. А другой вопрос, когда ты уже сам стал митрополитом московским, и у тебя есть 10, по сути дела, да, он был стар, он был почти слеп, но у него было практически 10 лет в Москве, которые он мог, будучи с одной стороны, огражден сумасшедшим жизненным опытом, с другой стороны, я думаю, совершенно чуждым столичных интриг и всевозможных светских мероприятий и всего остального. Вот он занимался уже тем, чем мог, и тем, чем хотел. Москва в этом смысле была уникальным местом. Это не Петербург. Это сейчас Москва, это столица, да, тогда все-таки столицей был Петербург, то есть ты не непосредственно при дворе, но, с другой стороны, это высочайший статус, позволяющий сделать уже то, что ты считаешь нужным и важным столичному митрополиту.
Вы слушаете еженедельную субботнюю программу «Седмица». У микрофона Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Марина Борисова, и вы слушаете еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня нам в этом помогает наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Продолжаем вспоминать великих святых. 8 октября – день памяти преподобного Сергия Радонежского, а 9 октября – память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Ну, что касается преподобного Сергия, тут даже не знаешь каждый раз, что именно мы еще должны напомнить нашим радиослушателям о преподобном Сергии. Такое ощущение, что он член семьи каждого из православных русских людей.
Но самое главное, что это самый великий, самый любимый, самый близкий, самый слышащий, самый помогающий русский святой.
Но как вам кажется, вот то, что они в календаре оказались рядом с апостолом Иоанном Богословом, есть ли что-то в нашем отношении к преподобному Сергию, что перекликается с нашим отношением к самому юному, самому трогательно близкому ученику Спасителя?
Удивительно, вы сказали «к самому юному», а я почему-то Иоанна Богослова, естественно, зная и понимая, что он был самым юным учеником Спасителя, воспринимаю именно как самого старого ученика, потому что он единственный, кто дожил до глубокой старости, вот, и на иконах изображается старцем, не пишущим свое Евангелие, а диктующим его вот уже по старости лет.
Вы знаете, удивительное дело, мне всегда вот с первых дней знакомства с его интерпретацией Евангелия, у меня все время было ощущение, что это очень молодой человек, хотя Евангелие написано как раз в очень зрелом даже таком близком к почтенной старости возрасте. Но а как иначе? Вот мы же визуализируем наше представление. Мы же преподобного Сергия тоже никак на иконе видим.
Преподобный Сергий для меня тоже старец. Иоанн Богослов для меня тоже старец. Ну вот это действительно удивительно. Вот мы сейчас с вами обмениваемся мнениями, мы же не договаривались. Если для вас это юноша, то для меня это по-настоящему старец, потому что я... Читая Евангелие от Иоанна, это, я думаю, как и для многих из нас, это любимое Евангелие, не случайно оно читается в пасхальный период, вот столько радости, столько любви, и слова апостола любви не просто так сказаны, это не просто какой-то ярлык, который приклеили на Иоанна Богослова, это действительно его состояние, и я, можно поделюсь личным?
Нужно.
Я много выступаю, пишу, говорю о семейной жизни. И иногда дерзаю говорить о любви. И вот как-то мне моя жена, любимая, говорит: ты вот о семейной жизни говори, у тебя хорошо получается. А любви не надо, ты в ней ничего не понимаешь. Я как обиделся даже. И думаю, ну, сначала, ну, как-то я ничего не понимаю в любви. А потом, ну, да, я действительно в любви ничего не понимаю. И именно поэтому, наверное, Иоанн Богослов, который в любви понимает, так мне близок. Потому что, читая его, я приближаюсь к пониманию того, что такое любовь, сам ничего в ней не понимая. И, наверное, поэтому он мне так важен. И еще, наверное, почему я его представляю, он для меня именно старец, потому что я, знаете, в свое время мне мой духовник сказал, я был тогда юным человеком, он сказал: я не верю в любовь и благочестие людей младше 40. И я так обиделся, мне тогда, наверное, 30 было. Говорю: ну как, я ж так вот, я люблю, я служу Богу, я священник, я такой благочестивый, не по-фарисейски. А он мне говорит, что он не верит. Он вроде как не в мое благочестие, он сказал, я не верю, а вот в благочестие, веру и любовь молодых я не верю. А с возрастом я это понимаю. Я понимаю, что настоящая любовь не случайна, например, вот все великие, да, Матерь Божия, да, пророк Самуил там, и так далее, да, то есть они уже были, Авраам и Сара, да, то есть это уже благочестие поживших людей, благочестие старых людей нам Священное Писание предлагает как образец. Ни в коем случае не умаляя вот юного, да, но... Я, наверное, ждал, что чем старше я стану, тем больше я пойму в любви. И, наверное, вот поэтому для меня Иоанн Богослов старый. Хотя я понимаю, что чем старше я становлюсь, тем меньше я понимаю в любви.
Но вот я сейчас просто в разговоре с вами подумала, почему же в моем ощущении это юноша прежде всего. То есть я тоже понимаю, что он умер в глубокой старости, но для меня он юноша, и связка вот этой юности и любви, она идет как бы с другого конца. А что говорят другие евангелисты? Любимый ученик Спасителя. Разве мы можем сказать, что Господь не любил всех остальных? Но любил же Он всех, иначе... Ничто не монтируется.
Да.
Но почему они все подчеркивают, что он был любимый ученик? Значит, это еще плюс, какая-то особая любовь. Вот то, что в народе говорят «Богом поцелованный». Но это ассоциируется вот с этой юной, открытой, вот полностью заполненной Спасителем души. То есть, когда влюбляется молодой человек, он кроме предмета своей любви, он не видит ничего.
Ну вот потому я и не верю в любовь молодых. Потому что я не верю во влюбленность, как в правильные светлые чувства. Любовь зла, полюбишь и козла.
Хорошо, но Спаситель же не мог полюбить козла.
Нет, конечно. Нет, конечно. Я же с вами не спорю. Мы же с вами обмениваемся очень субъективными и очень личными,
конечно,
чувствами и переживаниями. Здесь бессмысленно спорить.
Поэтому, когда говорят про апостола любви, помимо того, что с ним связана проповедь веры как любви, помимо этого еще и любовь к нему Спасителя. То есть это как бы в степень возведенная взаимная любовь человека и Бога.
Ой, сложный вы вопрос поднимаете. Если время есть, мы можем как-то попытаться эту тему раскрыть, конечно. Я думаю, что Господь любит всех нас равно. Но степень близости к Нему, которая действительно воспринимается окружающими как любовь, она может быть очень разная. Мы видим в Евангелии постоянно подчеркивается, кто в данный момент находится рядом со Спасителем. Есть вообще люди. Есть верующие в него иудеи, к которым он обращается. Есть неверующие в него иудеи. Есть 12 апостолов. Есть четверо. Две пары братьев, да, Петр и Андрей, и Иаков и Иоанн. Есть трое на горе Фаворской. Есть один, Иоанн Богослов. Можем ли мы сказать, что действительно Господь их любит по-разному? Нет. Но, например, на горе Фаворской доступным для переживания Фаворского света были только трое. Доступным для того, чтобы возлежать на груди Иисуса на Тайной Вечере был Иоанн Богослов. Он не то, что вот его выбрал Иисус и отдельно как-то особо любил. Мы таким образом действительно предполагаем в Спасителе различные отношения к разным. Мы видим, что вот у меня такое ощущение, что больше всего Иисус любил Иуду, потому что именно ему наибольшее количество усилий по приближению к себе, по спасению, по предотвращению его поступков было предпринято. Больше всего слов, обращенных к апостолам, мы видим обращенные именно к Иуде. Вот, поэтому тут вот вопрос такой непростой. Еще раз говорю, Христос любит всех нас равно, но мы, по-разному относясь к Нему, можем, это Его любовь может быть в нас тщетна. Возвращаемся к прошлой неделе, к притче о талантах. Это все вот очень по-разному нами переживается и воспринимается по-разному. И приумножается, или выкидывается, и наоборот попирается ногами Его дары, Его любовь и Его чувства.
Слава Богу, апостол Иоанн принял все в полной мере и был единственный из учеников, который был на Голгофе вместе до последнего вздоха.
Да. И именно ему была... он был усыновлен Матери Божией, се мать твоя, се сын твой. Вот именно от того часа, как написано, и этот ученик, то есть Иоанн взял ее себе. То есть женщина не могла существовать одна, она должна была быть с кем-то, и вот она была с Иоанном Богословом.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Ну и венчает эту неделю, конечно, два имени. Но в первую очередь это патриарх Тихон, столетие блаженной кончины которого мы празднуем в этом году. И в связи с этим, я думаю, что очень много уже сказано, и еще до конца года будет сказано, и будет много передач, посвященных патриарху Тихону. Да я думаю, что у большинства наших радиослушателей есть свой образ этого святого, поскольку он такой знаковый, воплотивший в себе формулу силы Божьей, в нем еще совершается вот это возобновленное патриаршество в момент, когда церковь оказалась лишенной возможности проявлять свою силу и проявляла силу Божью, потому что другой у нее просто отняли. Но мне хочется особенно поговорить о том святом, которого мы будем вспоминать 10 октября. Священномученик Петр Полянский, местоблюститель патриаршего престола, человек, настолько поразивший мое вот воображение, когда я познакомилась с его биографией.
И мою тоже.
Что вот если можно себе представить какую-то картину, когда портрет человека собран из двух составных частей, как пазл. Вот жизнь священномученика Петра – это две части, которые иногда кажутся вообще жизнью двух разных людей. Начнем с того, что он вообще-то был преподавателем большую часть своей сознательной взрослой жизни, сделал великолепную карьеру на преподавательском поприще, дослужился до таких высот, что получил даже потомственное дворянство, при этом был, ну вот то, что говорят, душа компании. Он, о нем остались воспоминания, которые я просто даже отрывок дам себе, возьму на себя смелость прочитать. Это отзыв Анатолия Краснова-Левитина, который в то время, когда писал это, был еще в расколе обновленчества, а потом он вернулся в лоно Православной Церкви. Он писал вот что. «Это был человек настоящей русской складки. Какое бы то ни было позерство или аффектация были ему совершенно несвойственны. Это был жизнерадостный и веселый человек. Хорошая шутка и звонкий смех были с ним неразлучны. Это был сговорчивый и уступчивый человек, отнюдь не фанатик и не изувер. Он любил хорошо покушать и не прочь был немного выпить. Он оказался самым непоколебимым и стойким иерархом из всех, которых имела русская церковь со времен патриарха Ермогена». Вот представить себе человека такого, причем состоявшегося, уже взрослого. И вот он оказывается на том самом поместном соборе, где избран патриарх Тихон. Он знал его по прежним временам, равно как и будущего патриарха и будущего местоблюстителя престола патриаршего Сергия Старогородского. Он с ним учился в академии. Они приятельствовали. То есть это был один какой-то общий круг общения, и патриарх Тихон говорит ключевые слова ему. Он просит его принять монашество, а он и думать не думал ни о каком монашестве. Да, он не женился, он выбрал вот путь одинокого служения, но судя по тому отзыву, который я прочитала, он был светским человеком, он был человеком общества, он вокруг себя создавал все время атмосферу, тем более работал с учителями, он старался, чтобы все они чувствовали себя как одной большой семьей, делающей общее дело. Они отдыхали вместе, пикники какие-то устраивали, на лодках катались. В общем, это вот все были его инициативы. И тут ему предлагает новоизбранный патриарх принять постриг монашеский и епископство, потому что ему нужен такой помощник. И взрослый, состоявшийся, умный человек понимает, что это билет на Голгофу. И он не видит для себя возможности это не принять. А дальше, ну, собственно, с того момента, как он вступил на этот путь, он практически постоянно оказывался либо в ссылке, либо в тюрьме. И это только ужесточалось, ужесточалось, ужесточалось. И самое потрясающее, он потерял здоровье, естественно, потому что ссылки были там и за полярный круг, и бог знает куда еще. Условия содержания в тюрьме после каждого нового придуманного приговора становились все хуже и хуже. Его потрясла декларация Сергия, которого он знал, которому он писал из тюрьмы письма с полным непониманием, как можно было такой документ опубликовать. Но меня поражало, что вот этот отлаженный уже, нацеленный на массовое уничтожение не вписывающихся в нужную картину людей, механизм АГПУ НКВД ничего не мог сделать с этим человеком. Человеком больным, человеком, который пережил микроинсульт, у которого была и цинга, и астма. И они не могли его просто пристрелить, как это делалось с огромным количеством других людей.
Ну, пристрелить, наверное, могли. Но почему-то решили не стрелять.
Им нужно каждый раз было, чтобы он отрекся от своего места блюстительства. И он, уже будучи объявленным официально мертвым, уже после того, как церковь отслужила о нем панихиду, после того, как официально местоблюстителем числился митрополит Сергий, он еще почти год был в тюрьме, и от него опять требовали, чтобы он отрекся от местоблюстительства. И в результате вынуждены были его расстрелять по надуманному приговору. То есть это такой масштаб личности, что в голове у меня не умещается он вообще.
Для меня, вот особенно тот момент, когда вы говорите о его выборе, о принятии на себя того предложения, которое сделал ему патриарх Тихон, и просьбы, вот является очень характерным. Мы, на самом деле, даже люди, пережившие 90-е годы, например, мы все равно не можем этого до конца понять, хотя почувствовать отчасти можем. Вот понятно, что преобразования в обществе совершаются не одномоментно, да, то есть вот отречение государя, февральская революция, потом Октябрьский переворот, потом гражданская война, и постепенно вот эти несколько лет, ну, наверное, к 20-му как раз году, становится понятно, как к моменту окончания гражданской войны, что все, как бы, у меня как раз в 20-м году умирает прадед, священник, умирает не как-то там мученик, умирает тот тифа, и семья его оказывается на улице, и вот это ощущение, вот когда несколько лет после падения империи проходит, ты понимаешь, что все, твоя страна кончилась. Теперь ты либо, у тебя есть как бы вариант, либо ты идешь строить новый мир, весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы наш новый мир построим, либо ты, так или иначе, это будет твоя Голгофа. То есть все, больше не будет тех самых пикников, о котором вы говорили, больше не будет хруста французской булки, не будет гимназисток румяных от мороза чуть пьяных. Вот, тебя ждет, то есть ты можешь сбежать. И мы знаем, что такие варианты были. Да, либо тебя ждет вот твоя собственная Голгофа, она может быть здесь и сейчас, тебя могут вот вытащить и расстрелять здесь и сегодня, либо это будет растянуто на годы, иногда даже на десятилетия, но, по сути дела, ты сам на окружающие тебя процессы повлиять уже не можешь. Ты можешь только принять это. И вот это удивительно, мне кажется, это чутье, духовное чутье этого человека, который принимает и монашество, принимает и архиерейство, принимает не как дар, не как, а именно как вот как крест. Принимает как крест. А если ты это принимаешь как крест, то дальше ты его просто несешь. Ты его просто несешь, и понятно, что сказать об этом легко, а нести его сложно, потому что это тоже десятилетия проходят. Вот. И ты оторван от жизни, ты не понимаешь, что происходит. Ты читаешь только советские газеты, и то, наверное, очень выборочно. Да? Ты живешь где-то там за полярным кругом, у тебя действительно ухудшаются условия содержания, ухудшается. Но ты есть в тебе этот вот стержень, этот кремень, ты это все понесешь, он это понес. По сути дела, с самим фактом, есть люди, которые вот проповедуют каждый день, которые светят, которые как вот светильник на подсвечнике поставили, и они светят всем в доме, и этим вот выполняют Божий замысел, Божью миссию несут. А есть те, которые просто есть, вот, но на которых держится церковь. Их может быть не видно. О них часто узнают после смерти. Ярчайший пример – Мария Египетская. Она ни одной проповеди от нее не сохранилась, и описал, и рассказал о ней старец Зосима после того, как она уже умерла. Так и здесь. Вот люди даже не знали, чего там, куда он, как он. Его объявили умершим больше, чем за год до его реальной смерти. Но то, что он был, он обеспечил преемство. Русской Православной Церкви, он обеспечил, в общем, и победу над обновленчеством, и законность передачи власти митрополиту Сергию с последующим патриаршеством. То есть, если бы его не было, или если бы он дал слабину, церковная история могла быть совсем другой. Но он просто был. Даже тогда, когда о нем уже не знали. И это, конечно, пример удивительного подвига, который вот та самая невидимая скрепа, невидимая духовная сила, которую может человек явить, и именно на нем держится все в церкви. И читая житие митрополита Петра, читая житие патриарха Тихона, преподобного Сергия, Иоанна Богослова, ты понимаешь, что наша собственная принадлежность Русской Православной Церкви — это принадлежность к удивительной семье святых, и каждый из нас любимый ученик Христов, каждый из нас буквально возлежит на вечере на персях его, и какие бы внешние обстоятельства нашей жизни нам ни выпадали, никогда нельзя об этом забывать, о том, что Господь любит каждого из нас.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали еженедельную субботнюю программу «Седмица». Мы говорили о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья, предстоящей недели. С вами была Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Храни нас всех Господь.
Седмица на радио «Вера».